Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко с вами в студии. Сегодня четверг, 26 января. Сегодняшний выпуск вот о чем. Где оккупационные власти создадут исправительные колонии в Украине? Что о западных танках думают сами военные на передовой? И какие новшества в ведении боевых действий войдут в учебники по военному делу? На Западе уже началась дискуссия о предоставлении Украине самолетов западного производства. Об этом со ссылкой на более чем десяток западных дипломатов и военных сообщило издание «Политика». Это стало известно сразу после решения Германии и США о предоставлении ВСУ танков «Леопард-2» и «Абрамс-М1». В рамках международной коалиции Киев может рассчитывать на более чем сотню боевых машин. По словам собеседников «Политика», поставки ВСУ танков западного производства тоже совсем недавно были красной линией для стран НАТО, однако это случилось. То же самое, по их словам, может случиться и с западными самолетами, например, американскими F-16. Операционный директор производителя F-16 Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон уже заявил в комментарии Financial Times, что его компания собирается наращивать производство боевых самолетов, чтобы, цитата, «достаточно эффективно поддерживать любые страны, которые решат осуществить передачу самолетов третьим сторонам, чтобы помочь в решении текущего конфликта». Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра также заявил, что Нидерланды будут рассматривать любые запросы на поставку F-16 с открытой душой и что нет никаких табу на военную поддержку Украины. Также самолеты F-16 есть на вооружении у Польши, Румынии и Норвегии, но им нужно разрешение Вашингтона на передачу этого оружия ВСУ. Следующая встреча контактной группы по обороне Украины «Рамштайн» пройдет 14 февраля в штаб-квартире НАТО, сразу после совещания самого Альянса на уровне министров обороны. В офисе президента Украины выразили надежду, что этот «Рамштайн» станет авиационным и закончится решением о передаче вооруженным силам Украины боевых самолетов. Сегодня в студии мы поговорим о том, к чему Запад готовит вооруженные силы Украины, наращивая поставки оружия и обсуждая предоставление F-16. Как Россия отреагировала на решение о поставках «Леопардов» и «Абрамсов» в Украине? И смогут ли ВСУ опередить Россию, которая хочет остановить наступление Украины своим ударом? Сегодня с нами будут военный эксперт, руководитель военных программ Центра Разумкова Алексей Мельник и Константин Скоркин, политический аналитик. Напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире звонками по телеграмму, его номер +38 095 151 95 05. Также можно писать в Вайбер по этому же номеру +38 095 151 95 05. Ждем ваших сообщений и звонков. Начнем с ситуации на Восточном фронте. Вот что происходило там в минувшие сутки.
Как сообщает Генштаб, за прошлые сутки ВСУ продолжили отбивать атаки на Бахмут и еще 5 точек на подступах к нему. Все ту же Клещеевку, а также Благодатная, Раздоловку, Спорная и Верхнекаменская. По данным Deep State, у России есть успехи к западу от Клещеевки. Проект указывает, что это может повлечь за собой продвижение агрессора к Ступочкам и Ивановскому, селам ближе к Константиновке. Продолжаются бои и попытки наступления на разрушенную Марьинку возле Донецка. Бои на трассе Сватово-Лисичанск, за Кременную, северо-западнее Сватово. Продолжаются бои за Угледар. Украинский генштаб не подтвердил информацию, распространенную российскими СМИ, о закреплении оккупационных войск на окраине города. Снова обстреляны десятки населенных пунктов на Бахмутском, Авдеевском, Угледарском направлении и, как обычно, вдоль трассы Сватово-Лисичанск.
А в Кремле Российской Федеральной службе исполнения наказаний поручили создать 24 исправительных колонии в захваченных регионах Украины. На территории Донецкой области планируется создать 12 исправительных колоний, Луганской 7, на территории оккупированной части Херсонской области 3 и Запорожской 2 и одну колонию поселения. Кроме этого, по плану правительства Российской Федерации, там также будут созданы 3 лечебных исправительных учреждения и 3 исправительных центра. В ближайших наших эфирах мы поговорим о том, зачем Россия вот открывает целые пачки исправительных учреждений на недавно захваченных территориях Украины. Это напрямую может быть связано с агрессией России против Украины. Телеканал «В настоящее время» поговорил с украинскими военными на фронте и узнал их мнение о поставках западных танков Украине и как они оценивают значение этого шага для успехов ВСУ.
Один танк уехал, второй приехал. Экипаж пополнил боекомплект, заправился и дальше в бой. Эта война показала, что более грозного оружия, чем танк, на поле боя по-прежнему нет.
Коли піхота наступає або ще виконується які-небудь бойові завдання, піхота завжди просить танк. Тому що вони більш впевнені з танком. Вони знають, що це броньована машина, яка може завдати максимальний урон ворогу.
По даним ісследователів, на момент начала повномасштабного вторжения в Украине насчитывалось около 900 танков. Еще 300 передали как иностранную помощь, больше всех Польша. Несколько десятков были захвачены после контрнаступлений. В течение 2022 года, по оценкам оборонного аналитического центра ОРИКС, Украина могла потерять 449 танков. Сколько есть в наличии сейчас, достоверно неизвестно.
Используем их максимально. Максимально из них выжимаем, потому что можно. Мы отрабатываем как на прямой, так и с закрытых позиций, то есть далеко.
Основной танк украинской армии – это Т-64. Ему противостоит российский Т-72. Вот он за трофейный украинскими танкистами. Машины похожи, но российская более современная и имеет свои преимущества. Этот основной украинский танк разрабатывался в Харькове еще в 60-х годах. Потом прошел серию модернизаций, но все равно военная техника ушла вперед. Брать, к примеру, вот прицел.
Ну, первоначально, допустим, чтобы вступить в бой с ними, нам надо подъезжать очень-очень близко. У нас очень слабенькие прицелы, нам надо подъезжать. То есть мы там видим, даже меньше видим, чем, ну, по дальности, чем русские танки. У них есть, во-первых, там хоть какие-то подсветки, то есть у нас ночники там старого образца.
Украинские власти неоднократно заявляли, что для продвижения вперед и полного освобождения всех захваченных территорий необходимо большое количество тяжелой бронетехники, которая будет лучше той, что есть сейчас, и будет превосходить российские образцы.
На момент создания этот танк был очень хорошим оружием. Сейчас он немного проигрывает. Даже в скорости более современным российским танкам, для того, чтобы сражаться на равных и побеждать, украинские танкисты компенсируют это своим профессионализмом.
Вот сейчас мы выезжаем против русских, мы берем то, что просто у нас лучшие экипажи. Мы лучше подготовленные, лучше, ну, реально лучше. То есть они боятся нас.
Этот украинский танк накануне вышел из боя. Следы от осколков указывают, что машина прошла уже не одно сражение. Сейчас на ремонте танкисты максимально быстро пытаются вернуть ее в строй. Пехоте необходимо прикрытие.
Машина постоянно в эксплуатации. Тобто, она, например, сейчас ремонтуется. До того она выезжала, працювала. Тут дещо відмовило. И потрібен час для ремонту. У нас цього часу на даний момент немає, тому що ворог все пре і пре, там, блін, сотнями лягає і сотні нові приходять.
Українські танкісти уверяють, що їм нужны западные танки. Они помогут, если Россия пойдет снова в наступление или для того, чтобы полностью освободить захваченные территории.
Если мы будем выезжать на европейских танках, это будет намного вообще, ну, то есть там, где мы можем там один на один в дуэли, то есть поучаствовать с танком с противника, мы можем, ну, два взять на себя.
Наскільки ви, хлопці, чекають таких танків?
Хлопці дуже чекають, тому що це буде саме головне на підсвідомому рівні тиск на противника, тому що там, по-перше, інша броня йде. Тобто він може витримати, якщо цей танк витримує там одне-два попадання, це максимум, це, ну, вже все, далі він не витримає, то закордонний танк, він, ну, я думаю, до п'яти попадань може витримати.
Второй технічний момент, який дуже важливий, це безпечність. В танках такого образця нету заряджаючого. Здесь пушку заряджає автомат. И вся боеукладка находится под танкистами. То есть, по факту, они сидят на снарядах и на зарядах с порохом. Если в танк попадает, и эта боеукладка, которая находится под ними, детонирует, то экипаж гибнет.
У западных танков боекомплект детонирует намного реже.
є заряджаючий, і це прискорює темп стрільби. Допустимо, якщо Т-64 там за хвилину може відстріляти, ну, 8 снарядів, то закордонний танк порядка там 16 снарядів. Ну, там, якщо виїде один на один той самий Леопард і противника Т-72, Т-72 встигне зробити, допустимо, там 2 постріли, Леопард зможе зробити там 4-5 пострілів уже, ну, тобто швидше його знищити.
Українські танкісти уверяють, що ще до повномасштабного вторження регулярно тренувалися з європейськими колегами. Знають їх тактику. Пересесть на їх машини не буде проблемой. Говорять, що відправитися в бой на Леопарді зможуть уже через неділю переподготовки. А навчитися ремонтувати западні танки в польових условиях можуть за 2 місяці. Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко, Алексей Полий. Настоящее время.
Вооруженные силы Украины поразили западных партнеров своей изобретательностью на поле боя. Крапива, стриж, дроны со сбросами – это лишь часть инноваций в украинской армии. Больше о них расскажет Татьяна Забаштанская.
Американские чиновники поражены изобретательностью украинских военных. Недавно CNN опубликовала материал, в котором в том числе рассказывается об украинских изобретениях, которые стали дешевым решением для дорогостоящих проблем на поле боя. О некоторых из них мы сейчас расскажем. Украинская крапива – это разработанное волонтерами армии СОС программное обеспечение для артиллеристов. Его использует значительная часть подразделений ВСУ. Как она работает? Если коротко, то в установленное на планшеты приложение вносятся координаты целей, а ближайшая артиллерийская батарея наносит по ним удар. Благодаря крапиве в несколько раз сокращается время от момента обнаружения цели до отработки по ней, говорят в армии СОС. Один из многих примеров ее работы – известное уничтожение переправы российских войск через реку Северский Донец. Еще одно изобретение украинцев – дроны со сбросами. Это когда к дронам цепляют гранаты или даже мины и сбрасывают их на противника. Одним из первых еще до масштабного российского вторжения такие дроны стали использовать представители аэророзведки. Их разработка – дрон Р-18. Он используется в основном ночью, а его цели по большой части техника российской армии. Сейчас же можно увидеть много роликов, как дроны со сбросами работают по пехоте российских войск. Такое использование дронов достаточно опасное для аппаратов, ведь их могут сбить из стрелкового оружия. Но есть моменты, когда сбросы действительно необходимы. Например, обнаружены вражеские пилоты беспилотника. Или такие сбросы могут помочь остановить штурмовые действия, если нет возможности подключить артиллерию или минометы, как на этом видео подразделения «Птахи Мадяра».
Так выглядит агрессивная атака штурмовиков. Он зараз закидать гранату. О, еще один. И полетела цукерочка.
Вау! Как советский разведывательный ППЛА превратился в украинский ударный? 5 декабря украинская армия нанесла удары по аэродромам стратегической авиации России «Энгельс-2» в Саратовской и Дягилево в Рязанской областях. По заявлениям российской стороны, удар наносился советскими беспилотниками Ту-141 «Стриж». Украинская сторона это не подтверждала, но и не опровергала. Несколько иностранных изданий со ссылкой на источники, близкие к операции, писали, что украинские военные смогли модернизировать советские разведывательные беспилотники, превратив их в ударные. Дальность полета такого БПЛА порядка 1000 километров. Реактивные системы залпового огня на пикапах. Сама идея установки оружия на внедорожнике не нова, похоже, использовалась в Сирии. Однако там чаще всего устанавливались крупнокалиберные пулеметы либо зенитные системы. Украинские военные установили на внедорожнике комплексы пуска неуправляемых авиационных ракет. Получился БМ-21 «Град» в миниатюре. Еще одна украинская идея, получившая широкое применение – создание небольших мобильных групп зенитчиков, которые охотятся на российские крыла. крылатые ракеты. Они выезжают в районы, над которыми могут проходить ракеты. Вооружены крупнокалиберными пулеметами, а также переносными зенитно-ракетными комплексами. На их счету уже есть сбитые ракеты.
С нами Алексей Мельник, военный эксперт, руководитель военных программ Центра Разумкова. Господин Мельник, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей, ну прежде чем обсудить поставки достаточно массированные западного вооружения в вооруженные силы Украины и к чему, собственно говоря, Запад готовит вооруженные силы Украины, я вас попрошу прокомментировать очередную ракетную атаку, которая состоялась сегодня утром на всю территорию Украины. Ей предшествовала атака снова дронами иранского производства в ночь на сегодняшний день на 26 января. 24 дрона были запущены по территории Украины. Все они были сбиты силами обороны. Сегодняшний ракетный удар, его прокомментировал главком вооруженных сил Валерий Залужный. Он заявил о том, что Россия выпустила 55 ракет воздушного и морского базирования, а именно Х-101, Х-555, Х-47, Кинжал, Калибр, Х-59, самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и из кораблей акватории Черного моря. Из них 47 крылатых ракет было уничтожено вооруженными силами Украины, из них 20 в районе столицы. Ну и уточнил Залужный, что 3 из 4 управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей. Чем вот эта вот ракетная атака, по вашему мнению, впечатлению, отличается от предыдущей? Какова и была ее цель?
Здається, що ці атаки стали доволі типовими, і, ну, мабуть, вже навіть не в експертів є розуміння того, як саме це відбувається, тобто послідовність цих шахедів, за ними крилаті ракети. Єдине, що, можливо, цю атаку відрізняє від попередніх, це те, що, ну, я бачив там в деяких російських пабліках, от, що вони писали там на ракетах привітання президенту Зеленському. Ну, це ще раз підкреслює російську цю зацикленість на якомусь символізмі. Ну, тому, ну, як там не кажу, це доволі вже типово. І, в принципі, те, що слід обов'язково відзначити, це коефіцієнт збиття цілей. Тобто загроза від цих атак зберігається, але все одно ймовірність того, що вони, якась чергова з цих атак може все-таки добитися поставленої росіянами з кожної з цих атак.
Впервые за долгое время, если я прав, использовали россияне ракеты «Кинжал». Их достаточно немного на вооружении, это гиперзвуковые ракеты. Зачем именно сейчас, как вы думаете?
Ну, очевидно, вони так розуміють, що це одна з тих ракет, яка, ну, практично гарантовано може досягнути цілі. У нас немає даних, яка, по якій саме цілі запускали цю ракету. От. Ну, а ви правильно зазначили, що цих ракет не так багато, і очевидно, що той запас, який є, він все-таки буде притримуватися для, мабуть, для того наступу, який, очевидно, планують в найближчі місяці.
Еще касательно, ну, этого обстрела, с очень многих направлений запускали и дроны, и вот эти вот ракеты. Я вот даже перечислил то, о чем говорил главком Валерий Залужный. Там даже фигурировала Мурманская область, что якобы оттуда взлетали вот стратегические бомбардировщики и запускали эти ракеты. Что там в Мурманске? Там тоже какой-то стратегический аэродром, если я правильно понимаю. Да, и это тоже такая одна из тактик — расшатать украинскую противовоздушную оборону, стрелять с многих очень направлений.
Очевидно, що це вимушена міра, на яку пішли росіяни після того, як були здійснені успішні атаки по головній базі. Тому, в принципі, цей бомбардувальник, він може перебазуватися на будь-який аеродром і потім звідти виконувати пуски, чи відлетівши на цього аеродрома. Але в цьому випадку виникають ризики, ті, які вже, в принципі, ми спостерігали, є підтвердження цьому документальні. Якщо раніше вони вибирали зону, з якої виконуються пуски, безпечна, скажімо так, для випадків незапланованого падіння цих ракет, які запускаються з літаків, то після того, як вони змінили маршрути цих ракет, зони пуску. Були зафіксовані випадки, коли кілька цих ракет впали, наприклад, в Волгоградській області. Тобто це додаткові ризики для самої Росії. Ці останні інциденти, там були людських жертв, але кожен із них може, в принципі, звести до таких жертв. Плюс той повітряний простір, через який проходить ракета, очевидно, вони вимушені закривати для польотів цивільних літаків. Ну, тобто це, скажімо, не те, що зовсім обмежує їх дії, але створює, скажімо, певні незручності. Чим більша дальність пуску цієї ракети, тим більший час у нас є на реагування.
А почему они падают? Давайте напомним, на территории Российской Федерации. Из-за технических неисправностей, ну, из-за того, что долго лежат на складах?
Мені важко сказати, чому вони падають. Там просто цікаво, як це все подається російській публіці. Чомусь їх називають неопізнаними літальними об'єктами. Причому ж там на дуже зрозумілій мові є надписи на цих уламках ракет. Ось. Ну, а чому вони падають, це знову ж таки, чи скажімо так, якщо дуже просто відповісти на це питання, ну, перше, що будь-яка техніка, вона має певний запас надійності. Ось. А техніка вироблена в Росії, ну, найкраще, мабуть, це можна продемонструвати на чудесах російського автопрому. От, тобто, якщо порівняти, ну, що б росіяни не робили, це все одно виходить «Москвіч». Навіть при тому, що оборонно-промисловий комплекс Росії – це, власне, пріоритет, але, мабуть, та ж сама культура виробництва плюс ті обмеження, які зараз виникли в зв'язку з санкціями, мабуть, все-таки не додають надійності російській зброї.
Вы допустили, что кинжалы Россия придерживается для того, чтобы использовать их во время очередного полномасштабного наступления. Как вы думаете, а что станет целями, ну, на этот раз вот этих вот кинжалов? Какую роль они должны будут сыграть? Вряд ли энергетику будут бомбить.
Ну, взагалі, такі ракети, вони, по-перше, вартісні, по-друге, враховуючи обмеження, вони мали б застосовуватися згідно російської воєнної доктрини взагалі в перші години і дні вторгнення. От. Чому росіяни відступили від своєї доктрини? Є певні пояснення від своєї власної, повторюю, доктрини. Є певні пояснення, ось і там, і ж там і доктрині зазначені насамперед це командні пункти, це місця зосередження живої сили техніки противника. І, ну, мабуть, що навіть при всій їхній точності і документах, які там існують, ну, все-таки вони розуміють, що навіть така ракета, яка в них там аналогів нет, має більше шансів хоч якийсь ефект показати, вразивши об'єкт цивільний, фізично незахищений, цивільну інфраструктуру, ніж шанси того, що дійсно нанесе якусь чутну військову шкоду для України.
Когда возможно это наступление? Я так понимаю, что вы, ну вот, прислушиваетесь, да, к предупреждениям украинского президента и главкома вооруженных сил Украины, что Россия готовит очередное какое-то массированное наступление. Вот ваше видение, где оно возможно, когда оно возможно, зачем оно возможно?
Власне кажучи, крім заяв офіційних осіб, є доволі чіткі індикатори, і можна також відслідкувати в публічному просторі, тобто це в тих джерелах інформації. Звичайно, те, про що говорять офіційні особи, очевидно, підкріплено також інформацією. Ось, але навіть якщо на відкриті джерела і на аналіз того, що відбувається в Росії, то, очевидно, можна говорити про термін від кількох тижнів до кількох місяців. От, але це, знову ж таки, якщо виходити от тут десь з якихось таких базових положень військової науки, але маючи досвід, трошки розуміючи вже, тим противником ми маємо справу, це зовсім не факт, що вони будуть чекати цього оптимального моменту, коли там нарешті підготовлені резерви, зібраний якийсь більш-менш боєздатний комплект техніки. Тобто це може бути як значно раніше, в угоду там якимось політичним, можливо, вказівкам. От, але ну, в будь-якому разі мова йде про, може йти про період від кількох до двох місяців.
Журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что российские войска начали штурм Угледара. Он отметил, что Угледар для России имеет ключевое значение. Это стратегически важный пункт коммуникации на юге Донбасса, рубеж для разворачивания будущего украинского наступления на Крымский коридор. Ну и вчера замминистра обороны Украины Анна Маляр тоже отмечала, что там обострение и штурмуют Угледар. Также возможно, как и Солидар, ну вот снова сосредотачивает там силы и усилия. Это часть вот этого большого будущего наступления Российской Федерации. Какую роль играют эти бои в Угледаре? Или это один из эпизодов? И, ну, там свой сценарий, скажем так, да, на украинском Донбассе, а планы у Путина на всю Украину совсем другие? Или это вот составляющие одной мозаики?
Ну, більшість оцінок сходиться до того, що це навряд чи можна розцінювати як початок великого наступу Росії. Одна з версій, яку я також підтримую, це, можливо, спроба після невдачі продемонструвати прорив на Бахмутському напрямі, тому що взяття Солидару ну, не вразило російську публіку. Зараз є така спроба показати, що ну, там не вийшло, а Угледар зовсім інший, це такий от дійсно, вже там може, ну, знову ж таки, це для Росії, скоріш за все, для російської публіки. Наскільки це має військове, чи може мати оперативно-стратегічне значення для Росії в разі успіху, також важко сказати, тому що наразі такої готовності сил для суттєвого прориву, ну, принаймні, джерел, якими я користуюсь, там не зафіксовано.
Алексей, а в чем разница между Солидаром и Угледаром? Да, ну вот почему Солидар удалось захватить, а Угледар, вы говорите, можно, может под вопросом быть, да, что его удастся захватить? Ну, если сравнивать вот так.
Знаєте, я не брався коментувати суто такі тактичні, тому що там треба дійсно володіти обстановкою не лише на місці, але ну, я маю на увазі в комплексі. Uh-huh. Те, що ми бачимо, образно кажучи, на картах великих, і треба розуміти, яка є ситуація саме на землі. Тому не став би тут брати на себе відповідальність, відповідати на ваші питання.
Касательно вот этого большого российского наступления, как думаете, Путин торопится? Ну, то есть поджимают его сроки? Если да, то куда он торопится? Зачем он торопится наступать на Украину? Вы говорите о том, что, скорее всего, не имеет значения особое для хозяина Кремля подготовка резервов, да, их комплектация, количество их, ему нужен результат. Торопится ли он и почему?
Ну, очевидно, что таким одним з тих часових рубежів має бути річниця початку вторгнення. Очевидно, що ну, якщо він навіть не буде виходити на публіку і розказувати про успіхи в лапках досягнуті за тих 12 місяців, то все одно ці питання будуть ставитися тими ж самими російськими так званими воєнкорами, тими, хто критикує Кремль, не надто, скажімо так, активні дії в Україні. Тому очевидно, що 24 лютого – це один з таких рубежів. Що стосується того, чи поспішає Путін, чи не поспішає, ну, він дуже сильно поспішав свого часу, але, очевидно, вже йому зараз зрозуміло, там деталі більше йдуть такі розмови чи дискусія, ну, відома нам, що якби там та війна була просто з Україною, ну, закінчилась, а зараз Росія воює з усім довгою, ну, і, власне кажучи, готується публіка до того, щоб вони не так очікували швидких перемог. Але якщо відійти від того, що там, скажімо, відбувається в своїй пропаганди, чи наскільки впливає на військове планування, то очевидно, що зараз, як українська сторона, так і російська сторона прекрасно розуміють про те, що готується наступ або ж контрнаступ, якщо ми говоримо по Україні, про Україну. І кожна із сторін, очевидно, була б зацікавлена і буде зацікавлена в тому, щоб заволодіти ініціативою, якщо говорити про Росію, або ж втримати ініціативу у випадку України. Тому тут складна задача полягає в тому, що треба випередити противника, і цю команду вперед можуть дати росіяни, навіть якщо вони, ну тобто, саме цей фактор того, щоб не дати українцям перехопити ініціативу на іншій ділянці, може спрацювати на те, що вони стартануть, не будучи, образно кажучи, повністю готові відповідно до своїх власних планів.
Ви вважаєте, що зараз ініціатива на лінії фронту у України?
Це не тому, що я так рахую, тому що це очевидно, і ініціатива була перехоплена в вересні місяці минулого року. Росія, в принципі, вимушена реагувати. І навіть те, що відбувалося, продовжує відбуватися навколо Бахмута, це от така от спроба Росії все-таки нав'язати Україні власну ініціативу для того, щоб Україна перейшла до і витрачала ресурси на оборону Бахмуту замість того, щоб трансформувати ці ресурси на інших ділянках, де можливий контрнаступ. От, але в будь-якому разі ми бачимо, що успіх Росії доволі умовний. Те, що там дійсно найбільш інтенсивність боїв на всій лінії фронту.
На Западе уже началась дискуссия о предоставлении Украине самолетов западного производства. Об этом со ссылкой на более чем десяток западных дипломатов и военных сообщило издание «Политика». Это же стало известно, напомню, сразу же после решения Германии и США о предоставлении ВСУ танков «Леопард-2» и «Абрамс М1» в рамках международной коалиции, которая сформировалась де-факто вчера. Киев может рассчитывать на более чем сотню боевых машин. Ну и отметили собеседники «Политика», что поставки самолетов вполне возможно могут случиться, хотя и сейчас являются красной линией, но являлись красной линией раньше танки боевые западного производства, «Хаймерсы», «Джавелины» и так далее. Ну и что интересно, операционный директор производителя F-16 Lockheed Martin уже заявил комментарий к Financial Times, что его компания собирается наращивать производство боевых самолетов, чтобы, цитата, «достаточно эффективно поддерживать любые страны, которые решат осуществить передачу самолетов третьим сторонам, чтобы помочь в решении текущего конфликта». В Нидерландах министр иностранных дел заявил, что Нидерланды будут рассматривать любые запросы на отправку F-16 с открытой душой, и что нет никаких табу на военную поддержку Украины. Также эти самолеты F-16 есть на вооружении у Польши, Румынии и Норвегии, но им, естественно, нужно разрешение Вашингтона для того, чтобы передать вот эти вот боевые машины Киеву. Уже 14 февраля пройдет следующая встреча Рамштайн, и в офисе президента выразили надежду, что она станет авиационной, и там будет принято политическое решение передачи уже боевых самолетов западного производства вооруженным силам Украины. Алексей, прорвало Запад в поставках танков. К чему Запад готовит вооруженные силы Украины? Ну вот, обещано более сотни танков, Леопард-2 и Абрамс, да, это если плюсовать все вот эти вот будущие поставки. Очень много гаубиц, ну и другой техники, машины Брэдли, Мардер, и сейчас даже обсуждается, уже муссируется тема F-16. К чему Запад готовит Украину?
Власне, у своїй відповіді, чи в своєму питанню до певної міри ви дали відповідь, акцентуючи увагу на червоних лініях. І я не думаю, що зараз ця червона лінія настільки, скажімо так, є перешкодою для західних партнерів, коли займова постачання літаків. От. Тому я абсолютно впевнений, що таке рішення буде ухвалене на майбутньому формату «Рамштайн» чи згодом, але в будь-якому разі рішення стосовно постачання літаків Україні буде позитивним. І навіть якщо ми говоримо про перспективу десь 6 місяців з моменту ухвалення рішення і то, як вони можуть бути задіяні в Україні, навіть що на цей момент, ми дуже сподіваємося, буде досягнута перемога, то все одно перед Україною стоїть завдання і перед нашими партнерами, про що вони також нагадують, це те, що Україна має водіти своїми власними потужними оборонними способами. Тобто це є одна з найбільших гарантій безпеки України на тривалу перспективу. І якраз авіаційний парк, який зараз в Україні, він великою мірою вже віджив себе, і в якийсь момент все одно ці літаки потрібно було оновлювати. Якщо оновлювати, то це літаки західного виробництва. Чому F-16? Можливо, не ідеальний варіант для України, якщо б це йшла мова про тендерну закупівлю. От, але тут є також інші. Ви згадали виробника F-16. Я думаю, що це один з тих пунктів, який може шайки вагітну сторону. Тобто, передавши Україні літаки F-16, абсолютно прогнозуємо те, що ці літаки будуть найкращим чином застосовані українськими льотчиками. Оце найбільша чи найкраща реклама для літака F-16, і, в принципі, і так один із самих масових бойових літаків у світі.
Ну, а какое решение, я вот к чему клоню, принято на Западе, с вашей точки зрения, так уже достаточно переступить, да, через свою красную линию и готовиться уже к переступить другую красную линию, чтобы Украина выгнала оккупантов в 23-м году с территории Украины и сдерживала, возможные там поползновения в будущем? Такое решение принято?
На мой погляд, досі йде протистояння між двумя таборами. На Заході не хочуть поразки України, але от ті, хто виступають за перемогу України, і ті, хто виступають за непоразку України, то тут якби майже синоніми, але є різниця в підходах, як це має статися. Тому що далі оцей фактор того, а як це має відобразитися на Росії. Тобто ті, хто виступають просто за непоразку України, разом з тим якимось чином хочуть уникнути військової поразки Росії на полі, погляд, далеко не сумісні речі. І оце, що зараз відбувається, я маю на увазі прорив з постачанням того, очевидно, є індикатором того, що прихильники позиції, що перемога України не може бути без військової поразки Росії, вони зараз і є абсолютне розуміння того, що інакше війна, якщо ви хочете, щоб ця війна не продовжувалась безкінечно, тому що це лягає на плечі, я не кажу вже про тягар, який несе Україна, але нашим західним партнерам, якщо ми хочемо, щоб вона завершилась і завершилась миром, довготривалим миром, то найкращий шлях – це допомогти Україні все-таки якнайшвидше розбити росіян на власній території. Ось тому мені цей такий доволі технічний момент наступив. Зміни позиції наших західних партнерів.
Як вам реакція Кремля на вчорашнє рішення о поставках танків Вооруженим силам України? О чому вона свідчить?
Мені здається, я очікував навіть більше там таких погроз, заяв. Звичайно, там відпрацювали свої російські пропозиції. Але, все-таки вичерпані ресурс погрозний, якими можна вже когось на Заході залякати. Як і раніше, найбільш критичним залишається питання стосовно того, чи не зірве там, грубо кажучи, різьбу в Путіна, і чи не дасть він команду застосування тактичної ядерної зброї, але деталі більше вже розуміють, що росіяни, мабуть, самі вже розуміють, що їхні погрози просто не працюють. Якщо вони не змогли реалізувати жодну з цих погроз, які лунали раніше, на кожному етапі, коли підвищувався об'єм і характер рівень бойової озброєнь і постачались Україні, то зараз вже їм важко щось нове запропонувати.
Алексей, суммируя наш с вами разговор, а с вашей точки зрения, ну, для стратегической ситуации важно, кто первый ударит, да, ну, закончит вот такую вот оборонительную операцию, локальные бои, и перейдет в наступление такое широкомасштабное на одном из фронтов, ну, для сторон. Важно для Украины ударить первое. Я к тому, что вот эти вот, допустим, Германия и Британия заявили о том, что к концу марта они поставят уже вот свои танки, челленджеры вторые и леопарды вторые, то есть торопятся, видно, для того, чтобы опередить возможный сценарий, который пытается навязать Путин?
Ну, очевидно, що одна з цілей, яка переслідується, це не дати Путіну реалізувати його власний сценарій. Але я не став би прив'язувати початок українського контрнаступу до саме до постачання танків. Тому що ми, ну, мабуть, повинні розуміти, що ці танки, які зараз вже сформувався там пакет, які надійдуть в Україну, вони можуть бути як використані вже безпосередньо в цьому контрнаступі, так і для того, щоб закріпити, розвинути контрнаступальну операцію. Ось тому, скажімо, постачання танків – це не ключовим вирішальним фактором. Стосовно того, має вдарити першим, знову ж таки, це не основний критерій для того, щоб розпочати наступальні дії. Та й в історії, та в практиці військової науки є такі випадки, коли провокується противник на те, щоб він почав наступ, не будучи до нього готовим, на тому напрямі, який більш вигідний для нас. І потім просто, скажімо так, виснажується, розбивається, охоплюється з флангів. Тобто такі випадки успішних битв, коли провокують спочатку противника на наступ, а потім наносять йому поразку, переходять в контрнаступ. Такі теж є. Тобто який буде варіант в нашому випадку застосований, ну, я думаю, що покаже час.
На плечах, да, как говорят военные, чтобы гнать противника после того, как он пытался ударить. Спасибо вам большое, Алексей. Алексей Мельник с нами был, военный эксперт, руководитель военных программ Центра Разумкова. К нам присоединяется Константин Скоркин, политический аналитик. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин, ну, попрошу вас прокомментировать вот такое вот уже мелькание Виктора Медведчука в российском информационном пространстве. Ну, сначала написал он такую достаточно скучную, по мнению многих обозревателей, статью в «Известиях», в издании, а теперь даже дал целое интервью пропагандистскому телеканалу «Russia Today» и заявил о том, что планирует создать новое политическое движение для того, чтобы якобы объединить оппонентов Владимира Зеленского. Прямая речь Медведчука: когда мы объединим людей и узнаем их позицию, я почему-то уверен, что эта позиция против власти, против Зеленского, то это уже будет совсем другое. Ну и хочет он, чтобы это движение развенчало то, что Украина монолитна в своих взглядах и в своей поддержке якобы Зеленского. И должно это движение консолидировать все конструктивные и общественно-политические силы. Константин, вы еще, реагируя на статью Медведчука в «Известиях», написали в одной из своих статей то, что у активизации Медведчука есть и более тревожный подтекст возможной подготовки нового крупного контрнаступления России. Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду, как связано вот это возможное, я так понимаю, военное наступление Российской Федерации, очередное, с снова появлением на политическом горизонте Медведчука?
Ну, связь здесь такая, поскольку у Медведчука, ну, вообще вот та идея, с которой он сейчас появляется, вот создание некоего параллельного правительства Украины, да, ну, для подобной идеи время, как мне кажется, уже ушло, да, то есть логично было бы, чтобы Медведчук с такой инициативой или как бы там его заочно таким главой такого марионеточного правительства провозглашали бы весной прошлого года, когда зимой-весной, да, когда пыталась, собственно, российская армия взять Киев, захватить максимально украинскую территорию, ну, то есть тут как бы расклад был бы понятен, да, захватить какую-то часть территории, создать там марионеточное правительство, от его имени там подписывать какие-то договоры и так далее, легализовывая, собственно, вот это вторжение, да, как будто бы это они не вторглись, а были приглашены некими структурами. Понятно, да? Но время для этого упущено. То есть, во-первых, провалился путинский блицкриг, а во-вторых, они очень спешно провели вот эти так называемые псевдореферендумы на аннексированных территориях, и таким образом, собственно, пространство для под Медведчука и каких-то вот этих параллельных структур, каких-то правительств и знаний просто не осталось. Но если это теперь территория России, все, что контролируется российскими войсками, это все территория России, то к чему там украинское правительство, украинские политики, зачем они нужны?
Да и уже не украинские, да, он уже без украинского паспорта.
Ну, я имею в виду, что которых пытаются выдать за украинских политиков, да, то есть, ну, как бы для них нет пространства, там есть пространство теперь для российских политиков. Поэтому, соответственно, раз его... Но его неожиданно, тем не менее, все равно активизируют. Поэтому возникают, да, такие тревожные предположения, что, возможно, вот этот готовится какой-то дубль 2 с попыткой захвата, попытки атаки, например, на Киев, да, или каких-то еще попыток прорывов, да, захвата какой-то украинской территории, то есть какой-то создать плацдарм, на который посадить оккупационное правительство и, в общем, собственно, попытаться выдать его всему миру за некий, значит, альтернативную Украину, настоящую, антифашистскую, хорошую, которая дружит с Россией. Вот, как бы, вот, собственно, такая возникает схема в голове, потому что, ну, в противном случае, ну, каких-то других рациональных объяснений для активизации Медведчука у меня больше нет. Потому что в остальном это все просто какой-то фарс, как бы бессмысленность, и которая свидетельствует только о том, что в Кремле вообще нет представления о том, как устроена Украина, да, и украинская политика, если считать, что заявления Медведчука могут как-то сейчас повлиять на расклады внутри Украины, на мнение каких-то широких масс, да даже на мнение элиты, как бы. То есть от Медведчука люди старались отстраиваться еще до всякой вот полномасштабной войны, еще когда только он оказался под санкциями с НБО. Его же по однопартийцы, собственно, стали потихоньку от него отползать, потому что он стал очень токсичным, иметь с ним дело как бы невозможно. А тем более сейчас, когда, ну, он де-факто как бы является изменником страны, лишен гражданства, и как бы, ну, это даже не токсично, даже не знаю, какое прилагательное тут применить, чтобы обозначить его статус сейчас в украинской политике. Как бы. И поэтому пытаться его в качестве какой-то привлекательной альтернативы выдвигать сейчас, ну, это полный как бы отрыв от реальности. Ну, называется, да, чем, если наши желания, да, не соответствуют реальности, то тем хуже для реальности. Похоже, Кремль руководствуется какими-то такими соображениями.
Да, но в украинской политике, наверное, сейчас вот все пророссийские политики, в частности Медведчук, они в статусе предателя, да, вот так вот больше к ним относятся. Константин, а, ну, сейчас Медведчук на территории Российской Федерации заявляет о создании некого движения тех, кто не разделяет политику Зеленского. У него какой-то ресурс там есть, я имею в виду кадры, грубо говоря, которые будут, ну, медийные, какие-то профессиональные, возможно, да, входить в это движение, раскручивать его, убеждать в существовании какой-то программы. Может, они будут опираться на вот этих, пытаться опираться на депортированных украинцев, которые сейчас, ну, там больше миллиона, да, находятся на территории Российской Федерации. Как он будет развивать вообще это движение, есть у него возможности какие-то, как вы думаете?
Ну, у него есть какой-то минимальный актив, вот, собственно, для того, чтобы, как говорится, провести пресс-конференцию, да, и заявить о начале какого-то движения, да, ну, много же, собственно, не надо. Нужны информационные площадки, а на него будет работать вся российская пропагандистская машина. Нужен какой-то минимальный актив, у него есть эти беглецы, которые, ну, там, вот я вижу сейчас у вас там видео, Илья Кива там мелькает все время. Вот, например, Илья Кива, прекрасный соратник у него. И там Тарас Козак и другие его товарищи. Можно подтянуть еще иммигрантов прежних волн, так сказать, если это можно так сказать. Вроде вот Николай Яныч Азаров заявлял о том, что он тоже готов помогать всячески. Вот. Ну и так еще поскрести там народ можно найти для какой-то информационной картинки, а большего же, по сути дела, и не надо, потому что, ну, как бы, даже если Медведчук сейчас создаст какую-то партию или попытается создать правительство знаний, то есть ясно будет, что это абсолютно виртуальная структура, за которая ничего, кроме кремлевских политтехнологий, не стоит. Поэтому для этого нужен какое-то минимальное количество людей, и, ну, их, конечно, найти можно. Как бы их в России, вот этих московских украинцев, как их называли там раньше, вот, собственно, их какое-то количество есть, и их можно будет вполне себе предъявить в качестве вот такой вот медведчуковской партии.
Константин, но все-таки я не пойму, а зачем Путину вообще опираться на вот Киев, Медведчуков, да, ну вот что-то создавать все-таки? Это для того, чтобы как-то убедить российское население, что есть хорошие украинцы, есть те, кто ждали прихода российской армии для идеологической именно обработки. Потому что, ну вот вы правильно заметили, да, что после этой попытки аннексии это не имеет, ну, фактически никакого смысла, это прямая захватническая война, и не нужны тут даже и коллаборанты, и какой-то символизм.
Ну, да не от хорошей жизни, потому что война пошла не по тому сценарию, а признать эту реальность о том, что Украина не хочет быть частью России, уже невозможно. Потому что на это уже сделана вся ставка, уже там написаны теоретические статьи на тему, на эту тему, да, Путиным, и уже все обосновано, у него в голове вся картина сложилась, то, что реальность не соответствует ей, ну, значит, тогда хуже для реальности. А, ну, получается, что Медведчук по-прежнему пользуется его полным доверием, потому что вот когда... его арестовал СБУ, да, он какое-то время как-то так выпал, да, из инфополя, и все гадали, вот обменяют его, не обменяют Путин, да, и было много версий, что теперь Медведчука будут считать, ну, виновным в том, что так все получилось, что с цветами не встречали российские войска в Киеве, ну, поскольку он же был как бы в числе тех информаторов, которые формировали картину мира Путина. И, соответственно, раз так не получилось, то, скорее всего, он, может, и останется там в российской тюрьме, простите, в украинской тюрьме останется, потому что Путин на него, в общем, разочарован. Но, как видите, нет, его и обменяли на, как бы, выгодных для Украины условиях, то есть отдали офицеров Азова, что вызвало там у российских ястребов вообще там разрыв шаблона и бурю возмущения, что как так мы собирали, значит, захватили таких ценных пленных и отдаем за кого-то Медведчука. Но, как видим, Медведчук по-прежнему является ценнейшим кадром для Кремля, доверенным лицом, им по-прежнему верят, как бы, ну, это вот для Путина это человек, который для него как-то вот олицетворяет Украину, украинскую элиту, как он хотел бы ее видеть, очевидно. Поэтому для него этот человек полезный, близкий, и он будет дальше его вот так вот продвигать на украинском направлении, и, собственно, он так и останется вот этим лицом украинской политики Кремля.
Последний вопрос к вам. Вы вспомнили Киеву как возможный патрон в обойме Медведчука, а Янукович, а Азаров, другие такие известные украинские мигранты. Почему они не могут помочь ему создать вот такую вот якобы украинскую политическую силу в России?
Я про Азарова сказал, кстати, что да, что Азаров уже заявил о том, что он готов помогать. Я не удивлюсь, если он там тоже окажется, потому что у него же был опыт уже создания такого эмигрантского типа квазиправительства, Комитет спасения Украины. Они вместе с Олейником создавали еще в 2015 году. Ну, то есть вполне может вернуться он снова уже, так сказать, в качестве члена уже нового комитета спасения, да, очередного. Тот комитет абсолютно бесславно как-то куда-то пропал. Ну, собственно, я думаю, что будущая структура Медведчука, ну, примерно такое же. Соответственно, ну и по поводу Януковича, ну, я так понимаю, что сам Янукович уже как-то особенно сторонится всех этих дел, и он особо активничать уже не будет. Я думаю, он уже наактивничал достаточно, и, скорее всего, он уже ушел на такую политическую пенсию. Но там же есть еще его сын, который сейчас активно занимается бизнесом в России. И его, я думаю, за то, что им позволили там, собственно, богатеть в России, продолжать как бы наживать капиталы, его могут, например, привлечь. Ну, там, если не к публичной какой-то части, то, возможно, к финансированию таких проектов там, и так далее. Ну, то есть, я же, люди найдутся. То есть, определенное количество украинской элиты после 2014 года сбежало в Россию. Им там всех устроили, им помогли заниматься бизнесом. Там, кто в Крыму, кто в Москве. Там, люди там снимали офисы в офисном центре Москва-Сити, да, то есть там самом элитном бизнес-центре России. И, ну, теперь как бы им предъявляют счет, ребята, теперь отрабатывайте. Мы вас спасли в свое время, так сказать, дали вам убежище, а теперь, ну, давайте, значит, помогайте нам. И я думаю, что многих привлекут.
Ну, посмотрим, как это поможет Путину, да, вот такой вот политический финт. Спасибо вам большое, Константин, за участие в нашей программе. Константин Скоркин был вместе с нами, политический аналитик. Мы идем дальше. Абрамсы и леопарды, которые союзники согласовали передать Украине, это тема, которая уже второй день не сходит с российских экранов. Эксперты и ведущие пытаются убедить зрителей, что это танки, что эти танки не изменят ход войны, и в то же время называют Германию предателем и страной, которая открыто воюет с Россией. Моя коллега Анастасия Середа знает детали. Настя, привет.
Привет.
Настя, ну как российские пропагандисты восприняли вот такую вот долгожданную для Украины новость о передаче Украине западных танков?
Ну, это такие эмоции негодования с таким разочарованием, и они пытаются убедить себя и своего зрителя в том, что в принципе танки не поменяют ход войны, причем что это прослеживается в каждой новости, там передают оружие, передают там установки. Это все не изменит ход войны. То есть танки то же самое. И тот же Подоляка говорит о том, что... Ну,
напомни, пожалуйста, кто это, да, потому что не все смотрят российское ТВ.
Ну, он позиционирует себя как политический эксперт, но, в принципе, он сам по происхождению украинец, но сейчас работает больше на пропаганду России и говорит о том, что, ну, понимаете, леопарды, они по своим техническим возможностям такие же, как там... Т-72, Т-80, Т-90, они, может быть, только лучше по дальнему бою, а по броне они хуже, поэтому, в принципе, ничего страшного, не поменяется ситуация. Ну и я прям такую нарезочку сегодня подготовила, эту реакцию, которая звучит в каждом шоу на телевидении, как они реагируют, в принципе, на танки.
Ничего хорошего, естественно, в этом нет. Но и особой... Паники тут не должно быть. Как мы замечательно с ними справлялись и справимся. Как показывает с Абрамсами, коллеги показывали ваши снимки, жгли их там в Йемене, жгут, также самолеты могут сжечь.
Все-таки все решает комплексное применение сил и средств. Это и радиоэлектронная борьба, и истребительная авиация, и зенитно-ракетные системы. То есть вот... разыгрывать какие-то дуэльные ситуации, это, ну, не совсем правильно.
Но это неуязвимое оружие.
Нет, так. Конечно. Да не бывает неуязвимого оружия. Тот же самый «Абрамс» — это отнюдь танк, который достаточно и хорошо горит и поражается всеми современными противотанковыми ракетными комплексами. Не бывает неубиваемого оружия. Весь вопрос в тактике боевого применения.
То, что дадут «Абрамс» и «Леопарды», сомнений нет. Я просто удивлен, почему бы еще не дать газовые камеры. Все-таки есть вооружение, которое является символом определенной армии. Абрамс, это Америка, мощь, большой и так далее, и так далее. Леопард, ну, легенда танкостроения Германии. Посмотрел историю, да она не очень-то приглядная. Взять, если иракское событие, там, с 2003 по 2011 год. 700 танков вообще вышло из строя на ремонт, и 45-50, по-моему, были уничтожены. Так это было советское оружие, которое было задействовано в этой войне.
Устаревшее советское
оружие. Сирия. Да, Сирия, возьмите, так сказать, события, связанные и с танками «Леопард» турецкими и так далее. Ну, сжигали. Причем, читаю, сжигали тем, чем я еще, как солдат, владел больше 40 лет назад, это РПГ-7.
Обозначает, что Германия становится законной военной целью.
Мы не участвуем в конфликте, потому что там не участвуют наши солдаты и самолеты. А где граница между самолетами и танками? Кто сказал, что если самолеты не участвуют, вы не участвуете в конфликте? А если танки участвуют, то вы не участвуете в конфликте в данном случае.
Ну, в общем, не так уж и страшно, но все равно обидно и плохо. Ну, вот Германия, все-таки красная линия это, я так понимаю, для Москвы. Какие-то угрозы звучат, чем отвечать будут?
Ну, конечно. Тот же Соловьев, это его истерика просто мед для ушей, но основные нарративы это все же России пора применить ядерное оружие, потому что если мы дальше будем вот так вот просто стоять и смотреть, говорят, что сперва начинали с помощи Украине касками, а потом уже закончат ядерным оружием.
По Германии?
Вот да, одна из целей говорит о том, что Германия, готовься, будешь себя так вести, и Мишка случайно лапкой махнет и зацепит от тебя.
Ну а как вообще Германии угрожают, потому что она ведь считалась такой, как союзником, да, России в каком-то плане?
Тут у них разделились мнения. Есть те, которые говорят, что вот, сейчас Германия пытается определиться со своей позицией в НАТО, и у них будут досрочные выборы, потому что назревает конфликт. И если они не придут к общему решению, а надо, чтобы это решение никак не раздраконило Москву, то тогда, значит, их ждет тоже крах.
Ну что ж, спасибо большое, Настя. Настя посмотрела, как российская пропаганда реагирует на, ну, одно из таких очень важных и, по-своему, сенсационных решений стран Запада — предоставить вооруженным силам Украины боевые танки западного производства. К концу марта обещают их поставить уже именно на вооружение вооруженным силам Украины, по крайней мере, Германия и Великобритания. Это была Анастасия Середа. А наша программа заканчивается. Друзья, я благодарю вас за то, что вы провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Александр Демченко, Александр Портян и Владислава Савкова подготовили для вас этот выпуск. Видеорежиссер Владимир Удовченко, оператор Алексей Гриценко. Как обычно, больше можете найти в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь на нас, и подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода, где смотрите в YouTube, где смотрите этот выпуск, и ставьте этому видео лайк. Его благодаря этому увидит больше людей. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».